Я могу помочь вам ее искать, — галантно предложил Адам. Я вообще много про книги знаю. Я однажды даже написал книгу. Супер, а не книга, чуть не 8 страниц. Там был про одного пирата, который был знаменитым сыщиком. А еще я нарисовал картинки. Если захотите, могу дать почитать, — добавил он в порыве щедрости. Спорим, она куда интереснее, чем та, что вы потеряли? Особенно то место на космическом корабле, когда вылезает динозавр и начинает поедать ковбоев. Спорим, она вам поднимет настроение? Брайану вон подняла. Он говорит, никогда у него такого высокого настроения не было.
Спасибо.
Я уверен, у тебя очень хорошая книга, — сказала Анафима и навсегда завоевала сердце Адама. Но не думаю, что ты можешь мне помочь. Наверное, уже слишком поздно. Она, задумавшись, взглянула на Адама. — А ты хорошо знаешь эти места? — спросила она.
— Всю округу целиком, — уверенно заявил Адам.
— Ты не видел двух мужчин в большой черной машине? — спросила Анафима.
— Они ее украли!
— тут же оживился Адам.
Преследование международной банды похитителей книг могло стать достойным завершением дня.
— Не то чтобы украли. Как бы украли. То есть они не хотели ее красть, они искали усадьбу, но я была там сегодня, и никто о них ничего не знает. Мне показалось, что там был какой-то несчастный случай или что-то вроде этого.
Она вгляделась в Адама.
В нем было что-то странное, но ей никак не удавалось взять в толк, что именно. У нее появилось острое ощущение, что он имеет огромное значение, и что его нельзя отпускать просто так. Было в нем что-то такое...
— А как называлась книга? — спросил Адам.
— Прекрасное и точное пророчество. Ее написала Агнеса Псих, ведьма.
— Где ведьма?
— Нет, это она была ведьма. Как в Макбете, — объяснила Анафима.
— Это я смотрел, — сказал Адам. — Вообще здорово, как эти короли себе бесились. Вот еще... А почему прекрасные? Чего в них прекрасного?
Прекрасные, значит, ну, полезные, подробные.
В нем определенно было что-то странное. Что-то вроде глубоко скрытой напряженности. Когда он был рядом, появлялось ощущение, что все вокруг и все вокруг, даже пейзаж, были для него лишь фоном.
Анафима жила здесь уже месяц. Если не считать миссис Хендерсон, которая теоретически присматривала за домиком, а практически не отказалась бы присмотреть себе и некоторые из вещей Анафимы, если бы ей представилась такая возможность, она ни с кем и парой слов не перемолвилась. Ее принимали за художницу, чему она не препятствовала. Здесь была именно такая местность, которая могла нравиться художникам. Дело в том, что эта местность была неимоверно живописной. Окрестности деревни были великолепны. Предположим, Тернер и Констебль встречали в пабе Сэмюэля Палмера и решили написать один большой пейзаж все вместе, а потом позвали Стабса, чтобы он пририсовал лошадей. Даже у них не получилось бы лучше. И это было самое печальное, потому что именно здесь все и произойдет. По мнению Агнессы, во всяком случае, которую она высказала в той книге, которую Анафима позволила себе потерять. Конечно, осталась картотека, но это было уже совсем не то. Если бы Анафима полностью контролировала свои мысли, а рядом с Адамом никто не мог полностью контролировать свои мысли, она бы заметила, что как только она пытается более глубоко задуматься о том, что же в нем странного, ее мысли сразу же ускользают в сторону, как гуси по воде.
«Опа!» — вдруг заявил Адам, проигрывая в голове возможности, которые предоставляет книга прекрасных и точных пророчеств. «Она говорит, кто выиграет чемпионат Англии?»
«Нет», — сказала Анафима.
«А в ней есть космические корабли?»
«Не слишком много», — сказала Анафима.
«А роботы?»
— со слабой надеждой в голосе спросил Адам.
«Извини».
«Тогда мне это не годится», — заявил Адам. «Что ж хорошего есть в будущем, если в нем нет роботов и космических кораблей?»
«Примерно 3 дня», — печально подумала Анафима. «В будущем есть примерно 3 дня».
«Хочешь лимонаду?» —
предложила она. Адам колебался.
А потом решил взять быка за рога. «Слушайте, извините, что спрашиваю, но, в общем, это не личный вопрос. Вы ведьма?»
— прямо спросил он. Анафима прищурилась. «Так, миссис Хендерсон придется перестать совать свой нос куда не следует».
«Некоторые могут сказать и так», — ответила она. «На самом деле я оккультист».
«А, ну так, тогда, конечно, отлично!» — воодушевился Адам.
Она глядела его с ног до головы.
«Ты точно знаешь, кто такие оккультисты?» — спросила она.
«Ну, конечно!» — заверил ее Адам.
«Ну, если тебе так спокойнее», — улыбнулась Анафима. «Пошли, Я и сама, пожалуй, выпью лимонаду. Да, и послушай-ка, Адам Янг, что? Ты подумал, у меня с глазами все нормально, и не надо их проверять, правда ведь?
Кто я? — смутился Адам.
С Бобиком вышла осечка. Он никак не хотел заходить в дом. Он припал к земле перед крыльцом и глухо рычал.
— Да пошли, глупыш! — уговаривал его Адам. — Это ж просто жасминый домик!
Он смущенно повернулся к Анафеме. — Обычно он сразу все делает, как только я скажу.
— Его можно оставить в саду, — сказала Анафема.
— Нет, — сказал Адам. — Нужно заставить, чтобы он слушался. Я читал. Там говорилось, что дрессировка — дело важное. Еще там было, что любую собаку можно выдрессуровать. Пап сказал, что его можно оставить, только если он будет дрессурованный. Ну пошли, Бобик, заходи.
Бобик жалобно взвыл и умоляюще посмотрел на Адама. Короткий хвост пару раз ударил по земле. Голос хозяина. С неимоверным трудом, переставляя лапы, словно шагая против ураганного ветра, Бобик прокрался в дом.
— Ну вот, — гордо сказал Адам, — молодец!
С шипением потух еще один уголек преисподней. Анафема закрыла дверь. Над дверью жасминного домика всегда висела подкова. Ее повесил самый первый хозяин сотни лет тому назад, в разгар эпидемии чумы, посчитав, что лучше предохраняться любым способом. Подкова покрылась ржавчиной и вековыми наслоениями краски, поэтому ни Адам, ни Анафема не обратили на нее никакого внимания и не услышали легкого потрескивания, которое всегда издает, остывая, металл, только что разогретый до бела.
Какао Азерофиля совсем остыло. Тишину в комнате нарушало только шуршание переворачиваемых страниц. Время от времени с улицы доносился стук, когда потенциальные покупатели магазинчика «КИС» книги интимного свойства, расположенного по соседству, ошибались дверью. Азерофиль не обращал на это внимания. Время от времени он открывал рот, чтобы выругаться, но вовремя останавливался. Анафема так и не расположилась здесь, как дома. Ее инструментарий был кучей свален на столе. Очень интересный с виду кучей. Такая куча получится, если шамана Вуду на полчаса запустить в магазин научного оборудования. — Круто! — вымолвил Адам с горящими глазами, устремившись к столу.
— А это что за треногая штука?
— Это теодолит, — отозвалась Анафема из кухни.
— Чтобы размечать лей-линии.
— Чего? — озадаченно спросил Адам. Она рассказала про лей-линии.
— Ну да, — сказал он. — Неужто?
— Именно.
— Везде-везде?
— Да.
— Ни разу не видел. — А здорово, кругом всякие невидимые линии, а я их не вижу.
Не так уж часто Адам слушал, что ему говорят, но это были самые увлекательные 20 минут всей его жизни. Во всяком случае, всей его жизни за этот день. Никто в семействе Янгов не имел привычки стучать по дереву или сплевывать через плечо. Единственная уступка, которую они делали сверхъестественному, состояла в том, что когда Адам был чуть младше, они притворялись, что Санта-Клаус залезает в дом через каминную трубу. Если бы Адам в те дни был уже в полной силе, Рождество в доме Янгов было бы безнадежно испорчено, когда в дымоходе вдруг нашли бы труп толстого старика, застрявшего там вниз головой. Так что он изголодался по любым вещам, имевшим к оккультным учениям большее отношение, чем праздник урожая, и ум его впитывал все, что она говорила, как стопка промокашек впитывает воду. Бобик свернулся под столом и глухо рычал. Он начинал всерьез сомневаться в себе. Анафема верила не только в лей-линии, но и в котиков, китов, велики, джунгли, хлеб из немолотого зерна, бумагу из макулатуры, белых южноафриканцев из Южной Африки и американцев практически отовсюду, вплоть до Лонг-Айленда и включая последний. Она не подвергала свои убеждения классификации. Все они были спаяны в одну огромную цельную веру, по сравнению с которой та вера, которая двигала Жанной д'Арк, выглядела бы праздным пустословием. Что же до передвижения гор, то по этой шкале ее вера была равна как минимум половине Монблана. Следует заметить, что большинство людей редко достигает больше 0,3 монблана, 30 санти-монбланов. Для измерения силы веры Адама понадобилась шкала от 2 до 15,640 эверестов.